вечер, дорогие друзья. Матвей Гонопольский с вечерней программой, которая называется «Гонопольская правда». Ну, здесь очень много комментариев. Докукарекался. Это в отношении Медведева, но я хотел бы все-таки начать не с Медведева, а начать с ужасной ночи, которая была, с ужасных жертв. Потому что это, ну, так сказать, понимаете, да, это такая очень тяжелая история. Все время жертвы. Все время жертвы. Бесконечные жертвы. Нечеловеческая наглость. Катя как будто не знает, что у меня эфир. И вот знаете, все-таки в какое время мы живем? Вот я открываю «Украинскую правду», заголовки. Трамп рассказал, сколько Российская Федерация потеряла военных с начала года. Зеленский предлагает Путину перейти от заявлений к личной встрече. Путин заявил, что его ультиматум Украине с 2024 года не изменился. Путин отреагировал на разочарование Трампа. Немецкое издание подтвердило, Кабмин разрешил, правительство начнет. И вот я смотрю, и новости о массовой гибели людей просто ушла. И я не ругаю их. Абсолютно. Просто все больше и больше новостей, все тревожнее и тревожнее ситуация. Ну, хорошо. Главная новость, конечно, видите, она пришла, что называется, в последние минуты, потому что я назвал сегодняшнюю передачу «Развернет ли Витков самолет?» Потому что после того, как Витков полетел, он сначала полетел туда-сюда, а после этого он должен полететь к Путину. Но после этого, вот как он уже вылетел, была пресс-конференция, ну не пресс-конференция, на острове Валаван Путина и с Лукашенко, там Лукашенко сидел, в общем, они разговаривали. Значит, что они там сказали? Его требования к Украине, они сидели, ну, в Валаам, они сидели на лавочке, в рубашечках. Путин заявил, что его требования к Украине, озвучиванные летом 2024 года, остаются неизменными. Украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей в пределах административных границ. То есть Российская Федерация присвоила себе эти территории, провела там фальшивые эффективные голосования, и теперь украинцы, это теперь наши, уходите. Это ужасно перетерпеть. Понимаете? Нужно обсуждать шаги, необходимые для установления долгосрочного, без каких-либо временных ограничений, мира в Украине. Это потрясающая фраза. То есть, давайте будем переговариваться, а я буду вас бомбить вот этими новыми дронами реактивными, Ну, я сегодня нашел материал, я вам прочитаю. Они не такие выдающиеся, но тем не менее. Знаете как, даже плохое оружие убивает. Общаясь с медиа, Путин не стал прямо комментировать ультиматум Трампа, но добавил, что все разочарования со стороны кого-либо возникают из-за избыточных ожиданий. Ну, это в каком-то смысле инверсия Песковского заявления, что мы адаптировались. Но Путин, как видите, говорит иносказательно и так далее, да? Чего не скажешь о реакции Трампа на Дмитрия Анатольевича Медведева нашего. Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне слов заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева отдал приказ развернуть две атомные подводные лодки в соответствующих регионах. В каких не уточнил. Президент США назвал последние слова Медведева чрезвычайно провокационными. Я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти бессмысленные и провокационные заявления Медведева окажутся не просто словами. Трамп не уточнил, где именно будут развернуты эти ядерные лодки. В то же время он выразил надежду, что слова Медведева не приведут к непредсказуемым последствиям. Ну, напомню вам, что Медведев заявил, Трамп играет в игру ультиматумов с Россией, каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне, и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с его собственной страной, то есть Соединенными Штатами Америки. В ответ президент заявил, что Медведеву стоит следить за словами, он заходит слишком далеко, а в ответ Медведев рассказал про мертвую руку. Помните? Мертвая рука, да? Ракеты по периметру. Я вам рассказывал. И вот, понимаете, на фоне этого возникает вопрос. А чего туда едет Витков? И не развернет ли Витков самолет? Там же еще был кусочек заявления. Знаете, какой? Путин говорит, ну, вообще это плохо, что все это так публично. Политика любит тишину, любит тихие переговоры. Хорошо. Сегодня снова Зеленский говорил, мы слышим заявление из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительный длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны со строчкой санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидера в любое время. А дальше он говорит, что мы понимаем, что все решения принимает Путин, и давай встречаться. И вот сегодня те, кто видели мою украиноязычную передачу, особенно первую, там мы немножко схлестнулись по этому поводу, потому что я не понимал и не понимаю, зачем Зеленскому нужна эта встреча. Там даже, знаете, как интересно разговор пошел? Я говорю, вот зачем это? А, началось с того, что гость говорит, Путин все равно не приедет. Я говорю, а если он приедет? Вот он решит поставить Зеленского на место, размазать его. Потому что у Зеленского нет карт. А мой оппонент говорит, Зеленский столь опытен, он Путина размажет, просто его размажет. И мы так и не договорились. И я остался при своем мнении. Чем он его размажет? Накинется на него, начнет душить. Даст ему пощечину. Начнет его умолять, плакать. Или наоборот, крыть его матом. В чем смысл его разговора, если ни по одному тезису не достигнута переговорная позиция? А что будет делать Путин? Путин – это огромная Россия. Путин будет смотреть вот так на него рыбьими глазами. Потом он скажет, что ты хотел? Он же к нему на «ты». Что ты хотел? Есть предложение? Ты видел мой меморандум? Зачем ты меня позвал? Что, в глаза мне хочешь заглянуть или что? Ну, загляни. Встанет и выйдет. И Зеленский приедет в Украину обосранный. Мне говорят, нет, он не приедет. А если приедет, то его Зеленский размажет. Понимаете, его размазать может Трамп. Причем не лично, а с помощью двух атомных подводных лодок. Вот Трамп говорит, что-то мне не понравилось то, что говорит Медведев. А ну-ка две атомные подводные лодки в соответствующий регион. Знаете, может быть, подводные лодки и не пойдут ни в какие регионы. Может быть, это просто вот такая же, знаете, пугалка, как и у Медведева. Потому что Медведев никто с точки зрения Трампа. Но помните, я вам говорил, что хорошо бы, чтобы Трамп ему вообще не отвечал. А Трамп поддался и ему отвечал. Но, не знаю, то ли с помощью Рубио, то ли с помощью кого, нормальное принято решение. Вот такой ответ. И на этом диалог закончен. Конечно, Медведев снова чего-то скажет. Он скажет, ты испугался моих слов, ты испугался великой России. Вот, хорошо, мы сейчас вот это вот все сделаем, да? Мертвая рука. Елена Брауэр, с почином. Спасибо вам большое за чашку кофе. Благодарю вас. Но это достойный ответ. Понимаете? Это достойный ответ. Это ответ человека, который вот так... Понимаете, Медведев вот так щелкнул пальцем, и его адъютант налил еще стопарик. А Трамп щелкнул пальцем, и якобы две подводные лодки пошли в какой-то там регион. Эскалация. Но нельзя было это оставить без ответа, причем речевого ответа. Речевой ответ, они неравнозначны и неравноценны. Поэтому я считаю, это все сделано абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Я много засейвил для вас. Дональд Трамп сказал... Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Я надеюсь, что это не будет одним из таких случаев. Хорошая фраза. Очень, ну, вы знаете, надо ужастики какие-то для рейтинга, да? Ну, у нас... Подписывайтесь, пожалуйста. Ну, у нас вот, судя по аудитории, мне сегодня прислал Роберт цифры. У нас количество подписчиков не растет. Более того, даже сократилось. Ну, не существенно сократилось. Ну, где-то сократилось. ну или я не нравлюсь, или устали от политики, или ушли к каким-то там более умным и так далее. Но если кто-то случайно сюда забегает, то подписывайтесь, ставьте лайки, покупайте книжку и будьте внимательны. В сложное время мы живем. Ну вот ужастик я вам прочитаю. Глава некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute, бывший инженер компании Google и Microsoft Нейт Соарес, заявил, что вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта составляет не менее 95% при сохранении текущих темпов развития технологий. Об этом сообщает британская газета Times. Ну, если кто-то из вас может, Полина Кухра, но вы же баните много, поэтому не подписываясь массово. Ну, Полина, вы правы, наверное, но зато здесь нормальные люди. Я же не высказываю сожаления. Я в любой момент могу перевести взгляд на чат и видеть, что здесь собрались нормальные, приличные люди. Я не страдаю. Понимаете, а еще кирпич на голову упадет. Может, может. Вот он говорит, вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта составляет не менее 95%. А я задаю вопрос, а почему? Тут нет ответа. Заявил. Ну, он, наверное, там объяснил, почему, но... Полная фраза Трампа по поводу по поводу двух подводных лодок. В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Медведева, ныне заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации, заместитель председателя, понимаете, вдруг Трамп вспомнил про его должность. Я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим. Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Надеюсь, что в этот раз такого не будет. Благодарю вас за внимание к этому вопросу. Написанный был текст. Трамп идет по жизни, смеясь, это действительно так, улыбается. А вот, например, в журнале Time Ян Бремер, ведущий американский обозреватель, решил, так сказать, проанализировать, а что же, собственно, с этого хождения получается. Если смотреть со стороны, трудно понять. Чуть позже. 15% российских ударных беспилотников сейчас прорывают украинскую оборону. Март был 3-5%. Я сегодня много тяжелого вам буду читать. Плохого. Но это жизнь, я ничего с этим не могу сделать. Понимаете? Март был 3-5%. Украина срочно разрабатывает дроны-перехватчики. Пишет Economist. Каждый перехватчик стоит $5000. Украине нужно 6 миллиардов на производство 1000 таких беспилотников в сутки, чтобы соответствовать российскому выпуску более 200 дронов с заводов в 1500 километров от фронта. Спасибо большое. Анна Курбатов, спасибо вам большое за донат. Очень признателен. Извините, У меня сегодня настроение не очень. Модернизированный камикадзе Герань 2 теперь имеет искусственный интеллект, видеонаправление, 90 кг боеголовку и достигает 4 километра со скоростью 400 км в час. Украина сталкивается с дилеммой расходов. Обстрел ракет Айрис-Ти за 1 миллион по дронам за 200 тысяч истощает оборону, предназначенную для ракет. Ира Львович, спасибо большое. Украинские дроны-перехватчики сбивают 70% гераней. Главнокомандующий Сырский заявил, что Украина очень близка к достижению российского ежедневного выпуска более 200 ударных беспилотников в сутки. В сутки. Двое суток и 400 уже летят на Украину. Три дня – 600, четыре дня – 800, пять дней – 1000. Помните, я вам говорил, что когда-то прилетят 1000 беспилотников. Птах пишет, Матвій буде протидії, не так довго буде. Птах, это в переводе, будет противодействие, Матвій, и не через очень длинное время. Птах, я чекаю. Я чекаю. Ну, по ненастрою у мене не через ці дрони. Що є, то є. Через жертви. Через те, що вбиті люди, а я дивлюсь на новини, і вже цієї новини нема. Росія ежегодно производит 2700 гераней і 2500 приманок герберы. Это перевод, поэтому здесь может быть плохо. Защищая производство от украинских ударов. Основная задача – продление контрактов, производство и обучение операторов, остающиеся технологические пробелы. Дронам нужна связь с радарами, искусственным интеллектом для противодействия глушению. Россия может скоро запустить еще большие рои для обмана обороны. Теперь вот что Россия собой представляет сейчас? Об этом пишет журнал Time. Если смотреть со стороны, трудно понять, зачем продолжается эта война. Путин, единственный человек, который может ее закончить, уже видит, какую цену Россия заплатила за 3 года и 5 месяцев полномасштабных действий. Россия потеряла на поле боя более 1 миллиона человек, из них более 250 тысяч убитых. За всю афганскую войну громадный СССР потерял 15 тысяч. Война сильно укрепила НАТО, которое Путин называет главным врагом России. Альянс расширился за счет новых членов. А европейские страны резко увеличили расходы на оборону. С начала вторжения более 1 миллиона молодых креативных россиян покинули страну. Да, кратковременное наращивание военной экономики дало России локальный экономический толчок в 2022-2023 году. Но в долгосрочной перспективе ситуация для Москвы выглядит тревожно. Потеря европейского рынка. Резкий скачок инфляции, приведший к исторически высоким процентным ставкам. Обнищание миллиона россиян и растущее нежелание потребителей тратить деньги разрушают российскую экономику. Дефицит бюджета России уже 45 миллиардов долларов, но страдает не только колония, но и ее метрополия. Дефицит бюджета КНР 755 миллиардов. И о настроениях россиян. Показательный опрос был позавчера у Александра Плющева в Breakfast Show. За 2 минуты проголосовало больше 2000 человек. Я не совсем понимаю. В 2018 году рейтинг президента упал так сильно, что подобные опросы с тех пор запрещены даже кремлевским соцслужбам. За кого вы проголосовали бы на президентских выборах в России? Владимир Путин 2%, Эльвира Набиуллина 7-6%. Вранье! Какое вранье? Ай-яй-яй, все россияне не любят Путина. Ну, не любят и все. Кушать не могут. Набиуллина. Жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Помните? В расследовании говорится, о чем идет разговор. Журналисты нашли у глав Ростеха, Рособоронэкспорта и вертолета в России виллы в Дубае стоимостью около 2,5 миллиардов рублей за каждую. Я не знаю, сколько это долларов, неинтересно. Виллы Чемизова, Михеева и Колесова находятся в закрытом комплексе 22 карата. Расположен на элитном острове Палма-Джумейра. Знаете, вот этот, который в море? Искусно его насыпали. В каждой вилле минимум 7 спален, хамам, винный погреб с климат-контролем, ландшафтный сад и бассейн под открытым небом. В резиденциях стоят ванны из цельного 10-тонного хрусталя или кварца, которые оценивают в 1 миллион долларов. Шах и мат тем, кто кричал, что отечественные инновации и оборонка неэффективны. Понимаете, вот это вот важная история, вот такое поведение Путина, оно ведь такое, что грабь, воруй, но будь за меня. Вы понимаете, что в любой другой стране повесили бы их вверх ногами. Здесь все спокойно. И понимаете, вот это вот путинское, оно такая саркома. Александр Кынев пишет: Национальная ассамблея Сальвадора одобрила Сальвадор. Масштабные изменения в конституции страны, что открывает возможность президенту Наибу Букеле, находящемуся у власти второй срок, баллотироваться на переизбрание неограниченное количество раз. Это как болезнь какая-то сейчас. Диктаторы, 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 диктаторы. Европейское сообщество приспустил флаги из-за ударов вооруженных сил России по Киеву. Такую фотографию в своих соцсетях опубликовала Кая Калас. Она сопроводила ее подписью: «Российские удары по городам Украины – это подлость, направленная на убийство мирных жителей. В знак траура по жертвам флаги приспущены. Большее оружие для Украины и ужесточение санкций против России – это самый быстрый способ прекратить войну. Быстрое поступление средств ПВО в Украину – наш приоритет. По данным украинской стороны, в результате удара по Киеву в ночь на 31 июля погиб 31 человек. И это только в Киеве. 31 человек. Включая 5 детей. Еще более 150 получили ранения, среди них 16 несовершеннолетних. 31 человек. В моем замечательном городе. Депутаты предложили создать детский ГУЛАГ. Ну, вы знаете, надо же как бы ужесточать. Депутаты Государственной Думы от «Единой России», от кого еще, Ларионова, Бутина и Буцкая, внесли законопроект, по которому несовершеннолетних детей, которые еще не достигли возраста административной ответственности, можно будет отбирать у детей и отправлять в центры временного содержания за их политические действия. Несовершеннолетних детей отбирать у родителей и отправлять в центры временного содержания за их политические действия. Ну, делать этого никто не будет. А закон этот тем, что, чтобы родители боялись, били детей ремнями и говорили: ты там вот, куда ты лезешь? Президент России Путин назвал Европейский Союз полностью лишенным политического суверенитета. Такое заявление сделал во время поездки на Валаам, где сидел с Лукашенко. В современном мире суверенитет играет ключевую роль. Особенно это важно для экономического развития. Умный. Было ясно, что суверенитета у ЕС и Европы не так уж много. Сегодня стало ясно, что его нет вообще. По его словам, за утратой политической самостоятельности следует потеря и экономического контроля, что влечет за собой колоссальные потери. Президент подчеркнул, что одна из ключевых задач России, в том числе в рамках спецоперации, это убийство мирного населения, простите, укрепление национального университета, университета, суверенитета. И понимаете, вот... Они сидят и с Лукашенко и насмехаются над миром. Диктаторы веселятся. Лукашенко прилетел к Путину, чтобы озвучить его позицию по войне. Через месяц-два, говорит Лукашенко, в Украине даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все отгрызут и захватят. Путин поправил Лукашенко. Вернут. Это наше. Лукашенко. Ха-ха-ха! Ну, вернут. Пишет, ну, такая немножко странная точка зрения. RTVI американская написала так. Мы готовы подождать. Путин подал сигнал Трампу на фоне 10-дневного срока ультиматума по Украине. Путин впервые публично отреагировал на ультиматум Дональда Трампа и дал понять, что Россия готова завершить конфликт в Украине. Положительно оценил недавние переговоры между Москвой и Киевом. Добавил, что все разочарования появляются от избыточных желаний. Ну, желание только одно, чтобы он сдох, пока оно избыточное. Мы договорились вести переговоры. С кем договорились? С кем он договаривался? Без всякого треска, в спокойном режиме и искать компромисс, заявил Путин. При этом российский президент готов подождать, пока Украина созреет для переговоров. Владимир Зеленский тут же ответил, что если это серьезный сигнал о готовности закончить войну, а не попытка выиграть время, то Украина готова к встрече лидеров в любой момент. Глава МИД Турции Хакан Фидан уже заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться после переговоров в Стамбуле. Стороны расходятся в деталях. Россия хочет сначала проработать условия переговоров, чтобы на встрече ставить точку. Украина предлагает четырехстороннюю встречу с участием Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа. Ну, ничего этого не будет, ну ладно. Это политика. Пишет Леонид Невзлин. Путин сегодня заявил, что Россия не захватывает территории в ходе СВО, а возвращает свое. Эта идея давно поселилась в голове детоубийцы. Больше 30 лет назад генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге писал в докладной записке о Путине. Тот тогда работал у Собчака. По его словам, Крым, Восточная Украина и Северный Казахстан, как минимум эти районы, никогда не были для России зарубежными, а всегда были частью российской территории. Ни одному русскому якобы невозможно объяснить, почему это теперь другая страна. Понятно, что его бредовые идеи в 1994 году мало кого интересовали, но у западных разведок и правительств за последние десятилетия пребывания Путина у власти было много времени и возможности оценить перспективу реализации им своего маниакального бреда. Все проворонили. Пишет Виктор Шлинчак. Он это написал до атомных подводных лодок. Сегодня днем. После последних заявлений Путина самолет Виткофа уже сделал бы круг над Атлантикой в обратном направлении. Потому что если Москва так ждала быть услышанной Трампом, то сегодня явно переборщила с искренностью, потому что Путин очень хочет закончить войну, но на своих условиях, что, конечно же, не в интересах Украины, США и даже Китая. Ну, жду 8-го. И, наконец, увидим, какое из обещаний Трампа. Предыдущие 5 обещаний. 1 день, 100 дней, 50 дней. Мы уже прошли, знаем. В ближайшие 48 часов запланирована серия срочных консультаций США, Германии, Франции, Великобритании и Украины. Не о новых договоренностях будут говорить, а о том, как не выглядеть идиотами после московского дружественного приема Виткофа, результаты которого очевидны. Надеюсь, что американцы наконец-то осознают, что не всякая дипломатия вменяема, особенно когда добровольно заходишь в пещеру, где тебя ждут с холодным ножом и теплым самоваром. Последняя фраза хорошая. По кускам текст Путина. Огонь немедленно прекратится в тот момент, когда Украина полностью выведет войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также из ДНР и ЛНР в рамках их административных границ. При этом Путин заявляет, что Украина должна официально уведомить Кремль про гарантии невступления в НАТО. Вот это у него новая фишка появилась. Раньше только те должны были запретить, а теперь эти украинцы должны еще кровью расписаться. Ну, еще раз, чтобы повесить на гвоздик, главные тезисы. Это сегодня в дневном эфире мне прислал Миша Швец. Спасибо, Миша. Путин выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений. То есть, что это обозначает? Никаких прекращений на 30 дней. У нас произведен первый серийный комплекс «Орешника», первая серийная ракета, и она поступила в войска, сказал российский лидер. Лукашенко. У Украины нет никакого суверенитета. Путин. Россия не захватывает территории в ходе СВО, а возвращает свои. Ну, это так, просто, чтобы запомнить. Пишет Маша Слоним. Опрос Times YouGov, в котором приняли участие 1470 взрослых американцев, оценивает мнение о первых 200 днях Трампа на посту президента. Респонденты выбирают самые большие победы и ошибки президента, а также выносят свой вердикт по поводу тарифов и одного большого прекрасного закона, вы знаете, это закон о налогах. Популярность Илона Маска упала, его третья партия не вызывает особого энтузиазма. Почти половина американцев, 48%, оценили Трампа положительно или удовлетворительно. 21% сказали, что он был отличным, 16% хорошим, 11% удовлетворительным, 48% сказали, что он был плохим, а 4% затруднились с ответом. 13% избирателей признают лучшим достижением Трампа его усилия по депортации нелегальных иммигрантов. Около 11% считают, что его главным достижением стало сокращение числа пересечений границы. Респонденты назвали инфляцию наиболее важной проблемой. Однако опрос, проведенный YouGov, выявил широко распространенную нервозность в отношении... Простите, не вошло на страницу. Смотрю свежие. Еще вот про то, что Путин эту историю замыслил давно. Путин еще в 1994 году претендовал на Крым, Восточную Украину и Северный Казахстан, сообщает немецкий журнал Der Spiegel, со ссылкой на архивные документы Министерства иностранных дел ФРГ за первое полугодие 1994 года. В одном из документов приводится записка генерального консула ФРГ. Я читал вам вот это, да? Согласно записи, Путин тогда, вот когда он сказал, что нельзя объяснить русским, почему это теперь другие страны, как будто русские задавали такие вопросы. Путин указал на некое национальное чувство русских, которое немцам, наверное, трудно понять. Страны Запада плохо информированы, если называют возрождением российского империализма то, что является лишь оправданием, оправданным восприятием российских интересов, цитировал далее Путина генконсул Германии в Санкт-Петербурге. Закономерное людоедство, закономерное убийство. Пишет Вадим Ольшевский, неожиданно написал коротко. Советско-американский анекдот. В начале его советская часть с бородой еще хрущевских времен. Диктор программы «Время» сообщает, состоялись соревнования по бегу на 100-метровке между Никитой Сергеевичем Хрущевым и президентом США Джоном Кеннеди. Никита Сергеевич пришел вторым, а президент Кеннеди предпоследним. А вот американские сегодняшние новости. Есть такая программа на американском ТВ, называется The View. Ведет ее Вупи Голдберг. Там 5 50-летних женщин обсуждают политику со своими гостями. Это, по сути, пропаганда демократической партии, направленная на женщин, живущих в пригородах. Давно еще с выборов 16 года известно, что женщины из пригородов, зачастую не работающие, голосуют резко против Трампа, и это надо поддерживать. Это значительная часть электората. Так вот, The View заказал опрос общественного мнения, и по этому поводу оказывается, что зрители отдают сильнейшее предпочтение своим либеральным гостям перед консервативными. Тут же нашлись весельчаки, которые все подсчитали, и оказывается, что за последний год на программу не пригласили ни одного консервативного гостя, были только либеральные. Угу. А что, если сделать некий сюрприз? А, завтра сделаю. Надо колонку присоединить. Завтра сделаю. Напомните мне, чтобы завтра я сделал вам параду родов. Там очень большое количество хороших маленьких видеосюжетиков, вы знаете, которые я люблю. Вот эти вот проявления их такие, знаете. Идем дальше. Пишет Александр Флинт. Понимаете, в чем дело? Я понимаю, что... Ух ты! Роберт, спасибо, ребята, тиктоковцы. Мои самые лучшие слова вам. Оказывается, 9235 человек подписалось уже. Ребят, спасибо вам большое. Вы мне помогаете и себе помогаете. Это очень важная история. Еще немножко, немножко, немножко. Либо они автоматически разрешат нам присоединиться, вот, чтобы вы уже видели нормальный эфир. Вы знаете, для чего я прошу вас подписываться. Либо мы напишем им, что вот у нас есть 10 тысяч, вы должны нам разрешить. Ну вот, не ожидал. 9235. Та же просьба, пожалуйста, вы... друзей своих попросите, знакомых, сами проверьте. Те, кто в Ютубе, пожалуйста, подпишитесь на ТикТок. Давайте, вот осталось фактически 765 человек, 765 подписчиков. Давайте подпишемся и перестанем мучиться. Так вот, я хочу сказать, что надо очень все оперативно делать. И, понимаете, иногда замедление в моей программе и так далее, потому что я смотрю по разным источникам самое интересное. У меня же нет редактора, я сам себе редактор. Пишет Александр Флинт. Александр Флинт, он мне, кстати, дали его координаты, надо будет его пригласить в эфир. Александр Флинт говорит о том, что Трамп приказал разместить субмарины атомные в ответ на слова Медведева. Вообще нужно повторение размещения ракет средней дальности, как были Першинг-2 когда-то в Восточной Европе, чтобы раз навсегда русские рты, твердящие про тополя, Искандеры, мертвые руки и остальные прелести русского мира заткнулись наглухо, хотя потому, что им было бы указано их место в общей системе координат, где не только они обладают ресурсами полного уничтожения противника. Может, это реализация собственного и абсолютно неизбежного конца, который можно монументально ускорить. Их собственными действиями повлияло бы на их умонастроение и речи. А вообще еще раз, у нас нет точек столкновения с русскими, и мы не претендуем на что-либо в России. Но давать волю русскому хулиганству везде, всегда и в той мере, как они там порешают в Кремле, слишком много чести. Потому показатель силы совершенно не лишний, а даже нужный. Плюс все остальное, что мы все говорили раньше, больше денег на военные бюджеты. больше кораблей, самолетов, дронов, военных и опытных людей, которые ведут дела. Одновременно сильной дипломатии, которая рассчитана на то, что с европейцами, даже такими, как они сейчас, мы договоримся более быстро, правильно и взаимовыгодно, чем с русскими или китайцами. Ну, он прямо. Андрюша Вимер, спасибо большое. Смешно. Да, Гриша Сливка, типа холодная война 2.0, да. Да, холодная война 2.0. Да, именно так. Смотрю самое свежее, поэтому паузы. Иван Яковина, 15 минут назад. Трампу надо объявить награду за голову Дмитрия Медведева, ящик водки. Бывший президент РФ через полчаса сам придет сдаваться в американское посольство в Москве. Ну. Россияне уже говорят про возможные, это Defense Express, россияне уже говорят про возможные удары по Японии и дают расчеты, прямо публикуют расчеты по затратам ракет, которые могут быть на самом деле показательными. Охренеть. Вы знаете, я охреневаю от этой России. Я просто... Это просто, ну, такое, понимаете, совершенно невероятное. Реклама тут вокруг. Везде реклама. Ну, все, я на все нажал. Ну, блин, не, ну это невозможно. Хотел прочитать. Выскакивает реклама туда-сюда. А вот индекс Мосбиржи резко упал и рухнул после того, как Трамп издал распоряжение разместить две атомные подводные лодки в ответ на Медведева. Дорого быть расистскими мудаками Дмитрия Алкоголевича. Яковина только что опубликовал. Американские подводные лодки могут запустить крылатые ракеты по российским войскам в Украине из акватории Средиземного моря. Формально по просьбе правительства Украины, как сама Россия запускала ракеты по целям Сирии по просьбе Асада. Поэтому две американские подводные лодки с ракетами, это не только фигура речи, это реально крепкая дубина, занесенная над головой Путина. Шутят. После того, как Трамп объявил, что это в ответ на Медведева, Роскомнадзор объявил о начале работ по замедлению интернета у Дмитрия Медведева. Печальное. Реактивные шахеды, которыми враг ночью атаковал Киев, сбить почти невозможно. Эти БПЛА могут превышать скорость 500 километров, что напоминает пуск ракеты. Дальность их полета может достигать 2500 километров. БПЛА практически недоступен для украинских беспилотников, вертолетов, легкомоторной авиации, мобильных огневых групп, требует новейших технологий для успешного перехвата. Ну, будут, безусловно, технологии. У меня есть... вот сейчас вы потерпите, да... И я найду этот материал, потому что я засейвил Это вам подарочек. Вот он, герой дня. Вот ТикТок вам. Вот герой дня. Дмитрий Алкоголевич. Замечательно. Так. Военный аналитик датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен про пилотируемую и беспилотную авиацию в войнах. Подготовил Егаль Левин выжимку самого основного. Многие в странах НАТО отвергают необходимость форсированного развития беспилотных технологий для того, чтобы достичь уровня Украины и России. Их аргументы строятся на том, что в российско-украинской войне ни одна из сторон не имеет превосходства в воздухе, и дроны просто используются как замена пилотируемой авиации. Такие люди считают, что в возможной войне РФ против НАТО авиация Альянса завоюет воздушное господство, и такое количество дронов будет не нужно. Однако это очень опасное допущение. Действительно, страны НАТО имеют гораздо больше боевых самолетов, чем русские. Даже одна только Европа без Америки может выставить больше. В доктринальном плане страны Альянса также гораздо больше полагаются на силу авиации. Однако завоевание воздушного господства странами НАТО наталкивается на два существенных фактора, которые могут существенно повлиять на дальнейший ход войны. Первым фактором выступает то, что многие на Западе пребывают в ложной уверенности, что война обязательно будет короткой, и уже имеющееся вооружение, абсолютно правильно написано, определит ее исход. Но до протяжении истории надежда на быструю войну много раз приводила к очень долгим войнам. Возьмем украинскую войну. Тогда непосредственно возникает вопрос, как поддерживать боеспособность самолетов. Через полгода боевых действий или через 3 года русские очень толерантны к потерям. Что если они продержатся месяцами в условиях западного воздушного господства, а страны Запада не смогут его поддержать из-за постепенно накапливающихся потерь, постепенного исчерпания ресурса самолетов и недостатка боеприпасов для долгой войны. Второй фактор – то, насколько дроны заменяют пилотируемую авиацию. Большое количество миссий пилотируемых самолетов – это поддержка наземных войск. Однако то, что делают дроны, также подходит под классификацию авиационной поддержки. Пилотируемые самолеты сейчас несут большие боеприпасы, однако беспилотники активно развиваются в этом направлении. То, что мы видим на поле боя в Украине, это не фактор недостатка воздушной силы. Это беспрецедентный уровень воздушной силы, когда дроны осуществляют повсеместную разведку, а также поддержку наземных войск до такой степени, что можно уничтожать отдельных солдат врага. Конечно, по техническим характеристикам пилотируемая авиация гораздо мощнее, имеет больше возможностей. Однако дроны берут числом и дешевизной. При этом пилотируемая авиация не может полностью подавить вражеских операторов БПЛА. Русские дроноводы уже имеют немалый опыт продолжения операций в условиях, когда на них ведут охоту. В итоге в возможном конфликте между РФ и НАТО избежать статичной ситуации на фронте вполне может не удастся, а потому на опыте Украины необходимо учиться уже сейчас. Это пишут они. И это абсолютно правильно. Это вот то, с чем столкнулась Украина, вот эта длительная война. Понимаете? У нас миллионы самолетов, миллионы танков. Но это все идет в расход. Вот у них это стояло, и как бы, понимаете, это все стояло. Но оно же расходуется, то же самое, как в России. И выясняется, что производства нового нету, к этому просто не готовы. Станислав пишет, только что слушал Юрия Федорова на этих двух подлодках до 400 боеголовок. которые могут разнести всю Западную Российскую Федерацию в печаль. Димона, видимо, сегодня повезут прокапывать. Нет, я могу сказать, что будет. Это будет новый Карибский кризис, но только, так сказать, в такой, другой степени. Путин отдаст приказ, чтобы две ядерные подводные лодки двигались к Соединенным Штатам Америки. Сегодня же вечер или завтра утром, уверяю вас. Он же не будет комментировать, что сказал Медведев. Он скажет, американцы начали нам угрожать впрямую ядерным оружием. У нас есть подводные лодки. И подводные лодки пойдут к Америке. И для Путина это очень хорошо, потому что это отвлекающий кризис. Понимаете? Это не кризис России и Украины, это уже кризис России и Соединенных Штатов Америки. То есть не сделать это Трамп не мог. Но Путину по барабану, он будет счастлив. Сегодня полностью покажут по телевидению, как Трамп это все говорит. Это, понимаете, да? Потом появится Путин, который даст указание, так, между делом, отправьте две ядерные подлодки в сторону Соединенных Штатов, туда Куба, вот в этом направлении. Там наши друзья. Иван Яковина поделился шокирующей новостью. Чупакабра. 90% из нас не знают, что такое чупакабра. Одно название чего стоит. Напало на спящих российских солдат в Сумской области. Видите, даже чупакабра на нашей стороне. Интересно, пишет Александр Морозов, которого мы все любим, про то, что останется от нас. Искал один документ в своем архиве, залез в коробки, стал пересматривать заодно бумаги времен моей юности и 90-х годов. И вдруг понял, что мои ровесники – последнее поколение, которое замыкает всю рукописную культуру. От следующего поколения уже не останется сколь-нибудь объемных бумажных архивов, написанных рукой. От родившихся после 75 года останутся только открытки, написанные квадратными буквами 6-7-летними на день рождения родителей. А дальше уже цифровая тьма забвения. Я не знаю, стоит ли скорбеть об этом. Врачи в южноиндийском штате Карнатака столкнулись с уникальным случаем при подготовке 38-летней женщины к операции на сердце. Формально ее кровь относилась к группе 0, RH+, однако ни один из донорских образцов не подошел. После многомесячных международных исследований было заявлено об открытии ранее неизвестного антигена крови. То есть группа крови, которые просто никто о ней не знал. Повторные проверки в центре крови Ротари Бангалор показали, что кровь пациентки была несовместима со всеми тестовыми образцами, так называемая панкреативность. Подозревая редкий или неизвестный тип, специалисты отправили образцы в Великобританию. Спустя 10 месяцев молекулярных анализов был идентифицирован новый антиген. Он получил официальное название CRIB от Cromer India Bangalore. Операцию пациентке в итоге удалось провести без переливания. Ее состояние оценили как стабильное. Как отмечает New York Indian Express, этот антиген признан первым зафиксированным случаем в мире. Значит, вот причины появления неизвестного ранее антигена не установлены. Некоторые иммунологи, как пишет индийское издание, связывают это с практикой близкородственных браков, распространенных в ряде регионов. Однако эти заявления не подкреплены генетическими исследованиями. Представляете? Вот вам как. Это я вам сегодня прочитаю, только чуть позже. Я ищу тот самый материал. Потерпите, пожалуйста. Наведу завтра порядок в телефоне. Здесь есть роскошное описание. Сейчас я посмотрю в другом месте. Вы понимаете, валятся новости просто невозможно. Невозможно. Материал стареет ровно через 5 минут. О, это я вам сейчас прочитаю. Fox News Radio, там Марк Рубио, госсекретарь, помощник президента по национальной безопасности, он объединяет. Ведущий Брайан Килмит. Вот, понимаете, я счастлив, что я могу читать вам объемные тексты, потому что они дают понимание. Ну вот смотрите, ну вот он дал интервью. Мы же не знаем про это интервью, не знаем текста. А вот Ганопольский это дело засейвил. И сейчас вам расскажет. Мы же не знаем, что о нас говорят. Ведущие. Господин секретарь, доброе утро. Президент США говорил, в течение 10 дней примет решение в отношении России, потому что он не верит, что они хотят прекращения огня. Вот что он сказал. «Мне уже не так интересно разговаривать», — он говорит. «Мы так мило беседуем, уважительно, мило. Потом на следующий день люди погибают, когда ракета летит в город и попадает, кажется, в дом престарелых. Но попадание происходит в другие места. Куда бы ни попали, люди умирают». Ведущий. «Он, очевидно, сильно изменился с тех пор, как вступил в должность. Как вы думаете, что произойдет через 10 дней?» Рубио. «Президент ждал уже больше 6 месяцев. И, приложив все усилия, мы продолжим взаимодействие с российской стороной уже на этой неделе. В начале этой недели у нас был полноценный разговор с ними, не с Путиным, а с некоторыми из его высокопоставленных людей в надежде достичь взаимопонимания и пути к миру. И мы не видим никакого прогресса в этом вопросе. И я думаю, что больше всего президента беспокоит то, что он делает эти громкие телефонные звонки, где все заявляют, мы хотели бы, чтобы это закончилось, если мы найдем выход. А потом он включает новости и сообщает, что бомбят еще один город, в том числе и тот, что находится далеко от линии фронта. Потому в какой-то момент приходится принимать решение о том, что и сколько продолжать участвовать в усилиях по прекращению огня, если одна из сторон не заинтересована в нем. Так что у президента много вариантов. Я имею в виду, что у него есть варианты, как всем известно, санкционировать вторичные санкции продажи нефти, вторичные санкции российской нефти, которая составляет огромную часть их доходов. Есть банковские, секторальные банковские санкции, которые тоже были бы действенны. Опять же, я думаю, что мы надеемся избежать этого и найти способ остановить боевые действия. Мы считаем, что это лучший путь вперед. Мы открыты для других вариантов, но лучше это прекратить стрельбу и начать переговоры. Но пока что с российской стороны не было того, что мы чувствуем, по крайней мере, искренней заинтересованности в достижении этой цели. Поэтому мы будем и дальше готовы участвовать в чем-то подобном, если это станет возможным, но, очевидно, президент не будет ждать вечно. Ведущие. Итак, Медведев угрожал вам, угрожал нашей стране и сказал, ваши ультиматумы приведут к конфронтации, если можно выразиться. Вы воспринимаете всерьез Медведева? Рубио, нельзя игнорировать ничего из того, что кто-то говорит. И всегда задаешься вопросом, одобрено ли? Но он, по сути, не является значимой фигурой в российской политике. Он не принимает решений, он не участвует ни в каких встречах или разговорах. Если вы помните, он был президентом там около 4 лет, пока Путин не баллотировался, а потом, очевидно, вернулся, так что он был временным. Так что я бы не назвал его значимым, знаете ли, лицом, но по той же причине. Очевидно, когда-то он занимал там должность, до сих пор занимает какую-то должность. Его слова будут иметь последствия с точки зрения провокации и тому подобного. Я не уверен, что он говорит от имени официальной российской позиции, но он, безусловно, человек, занимающий официальную должность в России, который говорит подстрекательские вещи. Но это нормально. Я не думаю, что это будет иметь решающее значение. Ведущий. Считаете ли вы, что Россия в состоянии противостоять Америке в военном отношении? Секретарь Рубио. Это даже не укладывается в голову. Я имею в виду, поймите, война между Соединенными Штатами и Россией – это то, чего мы никогда не увидим. Эти две крупнейшие ядерные армии в мире. И опасность будет слишком велика. Не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что с точки зрения обычного военного потенциала русские не смогли бы противостоять Соединенным Штатам или, честно говоря, многим странам Европы. Я думаю, им было бы трудно. Они боролись с Украиной, которая сейчас является крупнейшей армией в Европе, но на момент вторжения ее вообще не было. Я думаю, им было бы трудно. На обычном фронте очень. Я думаю, вас больше беспокоит не полномасштабная война с Россией. Я думаю, вас больше беспокоит стычка или просчет, который приведет к началу конфликта. Поскольку русские не очень хорошо владеют обычным оружием, им почти неизбежно пришлось бы прибегнуть к каким-то другим средствам, например, к тактическому ядерному оружию на поле боя, чтобы эскалировать конфликт и попытаться деэскалировать его. Так что, возможно, вас это беспокоит, но нам не стоит об этом даже думать, потому что это нереально и, честно говоря, невыполнимо ни для одной стороны. Ведущий, а что вы скажете по поводу того, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию? Индия продолжает получать вместо небольшой доли значительную часть своей нефти со скидкой из России. Насколько вы разочарованы в так называемом союзнике? Рубия. Индия – союзник и стратегический партнер. Невозможно быть полностью согласным во всем. У Индии огромные потребности в энергии, включая возможность покупать нефть, уголь, газ и все необходимое. И она покупает ее у России, потому что российская нефть находится под санкциями и дешевая. А это значит, что из-за санкций им во многих случаях приходится продавать ее по цене ниже мировой. Да. Это, к сожалению, помогает поддерживать военные усилия России. Так что это, безусловно, раздражает в наших отношениях с Индией. Не единственный раздражающий фактор. У нас есть много других точек соприкосновения. Но я думаю, что президент выражает явное разочарование тем, что имеет так много других поставщиков нефти, Индия продолжает покупать так много у России, что, по сути, помогает финансировать военные действия. От себя отметим, пишет Карпец, что в этом интервью, касавшемся также Китая, Израиля и Газы, основное место заняла все же Украина. Вполне возможно, что это своего рода подготовка к ведению неких мер против Москвы, которая никак не реагирует ни на что. Примером является последняя ночь, когда под ракетно-дроновые удары попали Киев и другие регионы. Погибло 37 человек, включая детей, несколько десятков пострадавших. И так продолжается четвертый год по всей стране. Какие именно меры предпримет Трамп, пока идут споры, непонятно. Но думается, что сегодняшние идиотские угрозы Медведева Трампа еще больше разозлили. Как вы поняли, это до того, как интервью, до того, как Трамп отдал приказ. Трамп отдал приказ. Смешно. Сейчас нажму на кнопочку. Почему он говорит сохранить публикацию, если публикация уже сохранена? В общем, надо разбираться. Ого. Идем к нашим монстрам. Угу. Короткая заметка. При том, Владимир Пастухов, при том, что к войне все привыкли, картина разрушения жилого дома в Киеве выбивается из общего ряда. Это не рядовое событие войны, одно из тех game-changing политических событий, которые могут менять ход войны. Оно упаковано внутрь контекста того замысловатого переговорного танго, которое Путин танцует с Трампом. И в этом контексте оно не может восприниматься иначе, как сознательная попытка наступить партнеру на ногу. То, что Путин не собирается останавливать боевые действия на фронте в ответ на заклинание из Вашингтона, это понятно, это легко просчитывалось. Но то, что он не собирается приостанавливать на это время варварский долбеж украинской столицы, не может быть в моменте расценено иначе, чем плевок Трампу в лицо. Это, собственно, и есть путинский асимметричный ответ на трамповский ультиматум. С вызовом, с оттяжечкой, с нескрываемым цинизмом. И именно так это воспринимают все, кто наблюдает за драмой со стороны. Он ему грозит пальцем, а тот слушает, доест детей. Это жесткая игра, однако рискованная, потому что в воздухе висит один большой вопрос. А может ли Трамп, страдающий ныне Эпштейновой болезнью и синдромом низкого рейтинга, позволить себе умыться и, в свою очередь, съесть картинку объятого огнем Киева? Широко шагает Москва, как бы штанина не порвалась. Ну вот вы видите. Приказал про подводные лодки. Посмотрим бандеровца. Нет, не переводит. А материал важный. Давайте переведу. Ну что делать, ребята? Ну что делать? Мне надо будет с Мишей Швецом завтра посидеть. Подергать его. Мишенька, если ты тут, надо разобраться. Ну потому что ужасно. Мне приходится открывать искусственный интеллект, переводить. Переведи текст на русский. Так, теперь берем текст. Сейчас. Здесь интересный материал, знаете, про что? Про визит. Про визит Виткофа. Ну, давай переводи. И снова Виткоф. А, я понял. У вас может сейчас быть проблема. Может быть, я когда сворачиваю страницу, то так, ну вроде вы все видите, ничего не тормозит. Ну, читаю вам эксклюзив, куда денешься. И снова Виткоф. Привожу в хронологическом порядке и в комплексе всю информацию вокруг визита Виткофа в Москву, который был анонсирован президентом США. Визит первый. Визит Виткофа был инициирован именно российской стороной. Я об этом сообщил подписчикам еще 24 июля, неделю назад. Второе. В воскресенье, понедельник и вторник проходили эпистолярные контакты по линии Ушаков-Келлог, Дмитриев, Уитков, Рубио, Лавров. Инициатива исходила от россиян. Цель – предотвратить введение санкций против РФ через 10 дней. Главный мотив от россиян. Мы не против прекращения огня, но все его условия должны быть четко прописаны в формате переговоров ЕС-Китай, РФ-Украина. В последней переписке между Рубио и Лавровым кремлевский представитель заявил о срочности прямого разговора Уиткова и Ушакова, где американец услышит реальные взвешенные предложения, минимизирующие риск нарушения режима прекращения огня. Ну, ни копейки не верю этому, но неважно. Вчера утром по Киеву Госдеп получил личное письмо от Путина, где тот выражает сожаление по поводу жертв среди мирного населения, обвиняет украинское ПВО и, внимание, заявляет о принципиальном согласии на введение режима прекращения огня в ближайшее время при условии быстрого и качественного согласования деталей сторонами. Четвертое. Также вчера министр финансов Бессент сообщил президенту США, что, по его мнению, Китай выполнит свои обязательства и окажет давление на руководство РФ, чтобы избежать потерь от вторичных санкций и повышения тарифов со стороны США. Пятое. Пока никому не известно, о чем говорили Москва и Пекин вчера, но после этих контактов Ушаков пригласил Уиткова в Москву для подтверждения добросовестности намерений прекратить боевые действия. Помощник Путина пообещал ознакомить Уиткова со свежими и прорывными инициативами, которые могут поставить точку в военном противостоянии в ближайшее время. На совещании в Белом доме, возможно, визит Уиткова был одобрен как президентом США, так и всеми членами международного блока, включая госсекретаря. Все, кроме самого Уиткова и частично президента, считают, что ничего нового Москва не предложит, но все же необходимо использовать последний шанс на режим прекращения огня. Все знают недобросовестность Путина, но дают ему последний шанс исправить ситуацию, избежать санкций. Уже сегодня вечером Уитков должен прилететь в Москву. Переговоры с Путиным и Ушаковым запланированы на субботу, но, возможно, состоятся сразу после прилета. Новости ожидаются либо в понедельник утром, либо в воскресенье утром или вечером. Дальше он пишет, сам бандеровец. Я не ожидаю реальных договоренностей, которые прекратят боевые действия в ближайший месяц как минимум. Но, три точки, все возможно, особенно если подключится Китай. Показательно вчерашняя позиция представителя Китая в ООН. Он выразил обеспокоенность, что Украина стала полигоном для испытания нового оружия. Возможно, я ошибаюсь, но все же считаю, что режим прекращения огня, пусть и неполноценное послевоенное урегулирование с учетом интересов Украины, выгоден Китаю, в том числе потому, что Пекин не хочет расширения платформы Tested in Ukraine, то есть испробовано в Украине. Сейчас у нас хотят испытывать новые виды оружия. С ума сойти. То, что я вам говорил. Ну, собственно, ну что, здесь оно лежит на поверхности. В частности, ПВО корпорации США, Японии, даже Южной Кореи, то есть стран-конкурентов Китая. Видите как? Вот неожиданная история. Вот вам. Все оружие, испытанное в Украине, может быть применено против Китая в случае войны за Тайвань. Ожидаем развития событий без эмоциональных качелей, просто наблюдаем. Либо прекращение огня до октября, если Москва пойдет на уступки завтра, либо американские санкции до 10 августа. Ну, после 10 августа. В любом случае, Украина не проиграет при любом из сценариев. Ну, вот такая вот история. Посмотрю ваши комментарии. Ну, естественно, вы выражаете скепсис. Но без матюков, а это самое главное. Свят Ханенко говорит, Совет Безопасности ООН собрался на заседание по причине обстрела и убийств в Киеве. Трамп ждун, спрашивает Гриша Сливка. Да нет, какой он ждун? Я смотрю ваши комментарии. Ну вы живые, слушайте. Вы живые, вы хорошие. Михаил Иванов. Россия по-любому... Вот тут я хочу прокомментировать. Россия по-любому войдет в историю как государство-агрессор в 21 веке. Как население этой страны представляет свое будущее, немцы отмывались от фашизма несколько десятилетий. Отвечаю, никак. А как они отмывались после большевистского переворота? Как они отмывались после сталинских репрессий? После 20-го съезда, когда можно было отмываться. После вторжения в Венгрию в 56-57 году. После вторжения в Чехословакию в 68 году. После финской войны, как они отмывались? Никак. Понимаете, мы думаем, что вот справедливость обязательно восторжествует. Не обязательно. И несправедливость. Да, они отгрызают куски территории. Они отгрызают. Ну, я только могу сказать, что... Матвей Юрьевич, а может вы знаете, тут недавно Лавров опять заявил о каких-то невыполненных документах и обещаниях о нерасширении НАТО, о чем он говорил. Никто не может найти эти документы. Нет, ну, официально таких документов не было. Но если, вы знаете как, вот если Лавров бы захотел поймать, то он просто попросил бы помощников нарезать вот эти все заявления. Трампа, натовцев, про то, что нет, никогда бывшего канцлера Германии, что Россия, что Украина никогда не вступит в НАТО. Ну это же было. Поэтому я не помню, там про какой-то документ шла речь. Но документа о невступлении, такого документа нет. есть обещание не вступления. Но вот чтобы прямо был создан документ, прямо создан, в котором прямо прописано, тогда бы Путин не требовал от НАТО такого документа, а он требует от НАТО такого документа. Да, ну я не видел у Высоцкого этих строк. Занозы не оставил Будапешт, и Прага сердце нам не разорвало. Не очень похоже на Высоцкого, но раз вы написали, может быть. Ну да, после Голодомора как Московия отмылась? Никак. Она не... Да забудьте. Забудьте. Путин говорил, что кто-то обещал Горбачеву. Ну, еще раз, обещали Горбачеву. Так где? Где обещали? Где документ? Спасибо вам большое. Мы были вместе. Расписание на завтра. Слава богу, в 16 часов закрытая встреча в Зуме патронов. Не забудьте, пожалуйста, я тоже обязательно, естественно, буду. И мы с вами поваляем дурака. В 21 час, как обычно, наверное, уже будет что-то известно по поводу Виткофа. Обязательно расскажем. Тиктоковцы, большое вам спасибо. Пожалуйста, поднажмите для того, чтобы было 10 тысяч голосов. Вот 9280. Ну ладно, постепенно, постепенно. Роберт, наберем. Наберем. Если уже 9280, ты понимаешь, самое тяжелое это вот, вот именно это. Именно это. Ты знаешь, самое темная ночь перед рассветом. Ну, будет у нас 10 тысяч. Посмотрим. Представляешь, сколько нам еще им писать? А почему нам вы не даете включить? Ведь мы должны включить. Ну, вот такое вот все. Потрясающе. Они что-нибудь найдут. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Поддержите своими донатами независимые средства массовой информации. Наш канал независимый, честно. Честное средство массовой информации. Ставьте лайки, расскажите друзьям об этом канале. И, как обычно, в конце, в сокращенном виде, позвоните родителям и детям, даже если вы в ссоре. Мы не вечны. Счастливо.